Здравствуйте, добрые люди. В прямом эфире православного телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Уже слышу, как раздался звонок телефона за кадром нашей студии. Телефон, как и всегда, в Екатеринбурге в прямом эфире 8-343-379-65-70. Сегодня ответит на ваши вопросы игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря в Екатеринбурге. Здравствуйте, отче Флавиан. По традиции прошу вас благословить всех наших зрителей.
Здравствуйте. Господь да благословит вас во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Уважаемые телезрители.
Дорогие друзья, мы решили задать тему программы сегодняшней, связанную со звездами. Все-таки волхвы в свое время увидели звезды. Это им помогло. Но сегодня очень много необоснованной ответственности возлагают на звездное небо. Мы говорим об астрологии сегодня, и вместе с ней заденем и другие суеверия, которые так часто приходится слышать вокруг. Батюшка, вот наступает 2014 год. Когда мы о нем читаем, в основном мы встречаем сообщение о том, что это год, цитирую, «синей деревянной лошади». И что хозяйка года, синяя деревянная лошадь, требует, чтобы так-то, так-то люди встречали вот в такой-то одежде, в такой-то компании. И вот существует традиция, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. И вот как Новый год встречать лучше? С каким знаком зодиака? Не стоит ли из козерогов переквалифицироваться в рыбы по-быстрому, потому что козерогам не повезет там в следующем году. И вообще, батюшка, кто вы по знаку зодиака?
Не скажу. Потому что знаки зодиака – это то, о чем невозможно говорить на серьез. Но и в шутку. Тоже о них говорить как-то странно, потому что есть многие гораздо более смешные и интересные вещи, над которыми можно посмеяться. Mm-hmm. Вот скорее такие человеческие заблуждения, как вот знаки зодиака и вся прочая астрология и синяя деревянная лошадка и все подобные вещи – это то, о чем, наверное, лучше просто пореже вспоминать, сосредоточиваясь на чем-то более серьезном. Но вот причина, по которой лучше пореже вспоминать, да, ее нужно как-то постараться обрисовать.
Давайте попробуем понять, почему людей это начало интересовать и такими странными концепциями обросло вот такое... ничем не доказуемое, не видное, никоим образом не проверяемое понятие, как астрология.
Вот если задаться вопросом, что такое астрология? Или что собой представляет астрология как наука? Вот так и остается развести руками и сказать, астрология – это то, чего как науки – нет. Но с другой стороны, если мы уйдем мыслью вглубь веков и скажем, что из чего выросла современная астрология, был ли у нее какой-то, ну скажем так, перерыв в развитии? Нет. Сколько времени существует человек, он все время с интересом смотрит на звезды и пытается их как-то, каким-то образом описать. Угу. Но описывать можно двумя способами. Более точным и менее точным. И, конечно, если взять какие-то, весь год разделить на 12 циклов, или на 13 циклов, или еще на сколько-нибудь циклов, угу. И взять и сказать, вот этим циклам подчиняются какие-то определенные закономерности в движении планет. Ну хорошо, закономерности это может быть и подчиняются, но ведь сами по себе планеты движутся, во-первых, каждый год по-разному. Но мы это уже сейчас знаем, потому что там в школе астрономию проходили. и все такое. То есть вот это вот, когда наблюдатели наблюдают за звездами, а потом это все намеренно берут и выводы своих наблюдений намеренно упрощают. Вот уже с этого начинается падение, скажем так. Те астрономы, которые стараются более точно вычислить и описать движение небесных светил, это те, из которых, последователями которых будут астрономы. А те, которые намеренно упрощают результаты своих наблюдений, из тех вырастут астрологи. Да? Но до поры до времени разницы как-то не делали. И вот если мы, скажем так, заглянем в историю науки, да, были более интересные выводы, более точные наблюдения и менее удачные. Конечно, в науке наблюдения за звездами, из которой выросли и астрология, и астрономия, были и честные ученые, и прохиндеи.
Ну, точно так же, как и в химии. Одни пытались получить философский камень, превращать свинец в золото, причем на полном серьезе. Другие занимались скрупулезно изучением свойств веществ, и так появилась химия, алхимия и так далее. То есть в любой сфере человеческой деятельности есть профанация, есть серьезный подход.
Это так. Так это и в той области, о которой мы сейчас пытаемся рассуждать. И, конечно, конечно, Господь по своему всемогуществу может и из чего-то, скажем так, из чего-то несовершенного, из чего-то грубого, неотесанного, да, как вот наша человеческая природа. Но что она представляет из себя, что Бог захотел в нее вместить самого себя? Она ничего из себя не представляет. Но Бог взял ее, усвоил ее себе и очистил ее от греха. И мы сейчас имеем возможность не просто общения, а единения с Господом Иисусом Христом. Мы имеем возможность обожения через пришествие в мир Спасителя и Господа, и Бога Иисуса Христа. Это для нас великое счастье. И это рождение Христа Спасителя, к которому мы готовимся, оно сопровождается описанием, оно сопровождается путешествием волхвов. Ну, так назывались древние мудрецы-звездочеты.
Вот да? Интересная тема, мы коснулись, уже был такой вопрос. Батюшка, у нас звонок в студию, давайте примем и вернемся к теме. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Лев. Добрый вечер, Иоменн Фомин.
Здравствуйте, Евгений Добрый Александрович.
Вечер. Я хотел уточнить у вас, Иоменн Фомин, вы, наверное, в курсе этого дела, что астрологи те древние, они основывались на том, что звезды и галактики, они неподвижны, то есть они пришпилены к небосводу. И на этом вся строилась вся система гороскопов. А я интересуюсь астрономией, поэтому знаю сейчас, что да, еще раньше это знал, что все планеты, не только планеты, но и звезды, галактики, они движутся сумасшедшей скоростью. И поэтому никак нельзя построить гороскоп, потому что звезда не находится на одном месте. Как вы считаете об этом?
Я немножко не понял вопроса, что я считаю.
Вы сказали, что движутся планеты, я говорю, что движутся еще и звезды. Поэтому вся система построения гороскопа, она не может быть построена, потому что это не, они строили свои все гороскопы, но тоже звезды абсолютно неподвижные. Вот в чем суть.
Зритель спрашивает, согласны ли вы, что движется все и движется настолько быстро, что человек не сможет это в точности проследить?
В точности проследить, тут опять же нужно свести весь разговор к тому, чтобы уточнить терминологию. Что нужно считать точностью? И сойдемся ли мы в том, что все в мире относительно. Что-то относительно чего-то движется, что-то относительно чего-то может находиться
в состоянии покоя,
без движения. Если мы по этим показателям придем к единодушию, то в дальнейшем мы сможем делать какие-то выводы. Но, насколько я помню, еще из школьного курса астрономии, на этом, собственно говоря, и строится сама астрономия. Что думали древние, у них было несколько точек зрения. Одна из них, да, что вот все это неподвижно прилеплено к небесному своду, но самые простые наблюдения, которые можно, так сказать, сделать при помощи двух-трех палочек и двух-трех шпилечек, уже могут эту систему разрушить. Главное быть наблюдательным.
Были разные предположения, например, что это огни далеких городов, что, допустим, где-то на другом конце Великого Шелкового пути, где-то в Китае, вот там вот зажгли свет, зажгли костер, и мы видим, соответственно, на небе звезду. То есть вот так вот можно пройти, подняться и зайти в
Святой город. Вот, сколько людей, столько мнений.
Батюшка, но возвращаясь к волхвам, они же все-таки были учеными, и они перед нами вот в этом повествовании рождественском предстают именно как авторитетные ученые. И они, естественно, занимались тем, что мы сегодня назвали бы именно астрономией. То есть, хотя на том уровне, на котором она была, не сравнить, наверное, с достижениями ученых современных, наверное.
Да.
Но они что увидели?
Знак? Гороскоп? Самое главное, что они увидели то, что они верно истолковали. Бог-сердцеведец видел и понимал, что они понимают под какими-то звездами, с чем они, с какими побуждениями они ассоциируют, ну, скажем так, тот или иной там, сектор неба, те или иные небесные ориентиры на звездном небе, с чем они могут ассоциировать вот как они могут истолковать какое-нибудь небесное явление.
Академики в наше время сказали бы, что они были добросовестными учеными.
Я немножко не об этом. Да, они были добросовестными, да. Добросовестный ученый – это тот, у которого есть определенная система взглядов, и который рассматривает то явление, которое он изучает, в понятной, неизменяемой системе взглядов. А если он изменяет систему взглядов в соответствии со своими выводами, да, то он объявляет об этом публично. Мои взгляды на то-то и на то-то изменились. И в данном случае, да, Бог-сердцеведец, он знал, что если где-то появится звезда, и она будет вести себя определенным образом, то они это истолкуют как явление Бога-младенца. Они это истолкуют как необыкновенное явление пришествия Бога в этот мир. И поэтому, когда они действительно увидели звезду, которая, по словам святых отцов, была, как бы сказать, посланником ангельского мира, то они это правильно истолковали и пошли в правильное место, но тут им уже звезда указала путь для того, чтобы поклониться Богу-младенцу Христу. Поэтому да, они были людьми добросовестными, и то, чего от них ждал Бог, они исполнили.
Ну вот бытует мнение среди... Алло, у нас, кажется, кто-то на проводе.
Да, есть.
Да, здравствуйте. Задавайте вопрос.
Здравствуйте. Александр, город Белгород. Здравствуйте, отец Флавиан. Здравствуйте, ведущий Лев.
Добрый вечер.
Меня слышно хорошо?
Да.
Да. У меня, во-первых, благодарность большая, если коротко, потому что мы слушаем молитвы и вместе с отцом Флавианом, да, и благодарность вообще каналу «Союз» всей нашей семьи, потому что благодаря этому каналу мы, ну, значит, очень много усвоили, что наша вера действительно истинная. Но тем не менее, мы живем сейчас в такое время, когда вот на молодежь очень много идет всякая информация. Самое разное, да. И у нас есть один вопрос. Ну, на наш взгляд, интересно по Евангелию. Можно будет задать?
Ну, давайте, раз уж позвонили.
Да. Он тоже, в общем-то, ну, не совсем про звезды, но, тем не менее, он сложный. Хотя вот речь идет о том моменте, когда ученики спрашивают про слепого, который был слеп от рождения. Спрашивает своего учителя. Очень вещь-то, в общем, известная. Но первый момент вопроса нам непонятен. Обычно на него не обращают внимания. Они спрашивают, кто виноват, он или родители его. Как вот здесь объяснить? То, что родители, понятно, они уже жили. А он-то, если слеп от рождения, он же не жил. Как он может быть виноват, если он не жил? Ну, прямо скажу, что многие молодежь сейчас напичкана информацией о прошлой жизни. Вот, я это не скрываю. И вот этот вопрос как раз по этой теме немножко.
Также есть в целом понятно, момент, понятно, Александр, что речь идет о вот этой теме реинкарнации, но именно в контексте суеверия давайте будем обсуждать, не будем затрагивать другие религии. Вот когда человек читает, в частности, Священное Писание, он может податься и своим каким-то суевериям, особенно если сам начнет додумывать.
Вот поэтому как раз нужно читать толкование на Евангелие. Что, во-первых, с тех пор многое нам непонятно в человеческих взаимоотношениях. Нам, вот, в частности, у современного читателя Евангелия нет четкого представления, в каких взаимоотношениях находился Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, с теми самыми разными собеседниками, с которыми он встречался и беседовал в своей земной жизни. Что одни из них были добросовестные собеседники, а другие, вот как в этом случае, стремились уловить его в слове, задавая ему такие вопросы, чтобы можно было бы, его уловив в слове, обвинить в богохульстве. И через это от него избавиться. А все это было продиктовано самой простой человеческой завистью. Народные авторитеты, в кавычках, книжники, фарисеи, которых Христос Спаситель и все время обличал, они его терпеть не могли. Они хотели его со свету сжить, потому что они просто не могли перенести, что есть рядом с ними такой человек, который говорит столь необыкновенные вещи, творит столь необыкновенные дела, и что самое главное, за ним идет народ. А народ в буквальном смысле слова преследовал Христа. Буквально люди уходили из домов и ради того, чтобы слышать его слово, ходили за ним по пятам, пропадая иной раз по несколько дней, так что ему и даже кормить их приходилось. Вот. И вот этот диалог как раз был одной из попыток уловить Христа Спасителя в слове для того, чтобы его впоследствии обвинить.
Очень надо сказать, что Евангелие, Священное Писание обладает настолько мощным авторитетом, что люди, даже когда они склонны доказывать очевидность суеверия, даже когда они понимают, что это суеверие, они порой апеллируют к авторитету Евангелия и стараются им подтверждать. Вот, например, те же звезды. Если человек, допустим, пытается астрологический прогноз выдать за волю Божию. Или если он вопрошает о чем-то у Господа и вдруг слышит астрологический прогноз, считает это ответом. Как вот здесь разрешить эту ситуацию? Замкнутый круг получается. Ошибочные заблуждения вот, пытаются подкрепить авторитетом Священного Писания.
Все-таки, если человек христианин, то он в первую очередь, прежде чем вопрошать о какой-то частной воле Божьей, христианину благоразумно изучить из Священного Писания, из толкований на Священное Писание, из книг святых отцов, изучить, что собой представляет воля Божия в общем для всего человечества в целом. И из этого изучения общего христианин просто не сможет не наткнуться на четкое, выраженное описание, представление о том, что нет астрологии в списке наук, что Солнце, Луна и все прочие небесные светила по меткому слову одного остроумного православного богослова, что это всего лишь коммунальное хозяйство, которое призвано служить человеку. Мне очень нравится это сравнение. Коммунальное хозяйство. Солнце для того, чтобы ярко светить днем, и луна ночью для того, чтобы не запнуться, когда деревенский житель идет, скажем так, в нужник.
Хорошо, батюшка, зайдем с другой стороны. Они же все-таки массивные объекты, и настолько древние, и человеческая жизнь всего-то там 70-80 земных лет, а тут такие вот силы крутятся вокруг. Должны же они как-то влиять. Как-то на человека влияет же Солнце и Луна. Как-то, наверное, влияет. А может быть, все-таки там можно как-то составить прогноз на несколько предыдущих дней? Попытаться понять это влияние. Может быть, сейчас все, то есть последующих дней, сейчас все прогнозы, допустим, ошибочны. А может быть, в будущем появятся более такие качественные? Может быть, найдут люди, как понять влияние там, каких-то небесных светил? Может такое быть?
Самый ближайший и всем знакомый пример. Недавно упал метеорит. Угу. В нынешнем году.
В Челябинске.
Было дело, да, упал метеорит. И здесь его некоторые видели.
Имеется в виду в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге, да. Правда, у самого горизонта, но прямо видели и вспышку, и какой-то след. Там, где было открытое пространство до горизонта. И этот буквально в первый же день падения метеорита после полудня, в буквальном смысле слова, ни о чем не говорили, как только о метеорите. Казалось, всех захватил этот метеорит. Заглянешь в интернет, метеорит, 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 все комментируют этот метеорит. Но спрашивается, те люди, которые любили... которые любят поспать в этот день, конечно, поспали, все проспали, а потом просыпаются и спрашивают: ты знаешь, свершилось необыкновенное дело. Да, что такое? С таким зевком. Упал метеорит. Ты что, ты сам не слышал? Нет, не слышал. Я спал. Я не слышал. Что это значит? Впечатление на всех людей, которые это видели, произвело колоссальное. Люди передали это друг другу, и эта новость распространилась еще многие-многие дни и недели об этом и говорили, и судачили на самых разных уровнях. И, конечно, потом ученые подключились все это исследовать и так далее. А те люди, которые спали в этот момент, на них это не произвело ни малейшего впечатления и никоим образом не потревожило их сон.
То есть они бы даже не узнали, если бы им не сказали.
Да. они просто тихо и спокойно проспали это явление. Да. И вот, вот точно так же, да, вот солнце. Ну, для, для человека, который работает днем, солнце – это верный помощник. Он, оно освещает ему его рабочее место. Для, для тех людей, которые работают ночью, ну, например, на непрерывных производствах, в ночную смену, они солнце практически не видят. Потому что днем, когда они возвращаются с работы, они спят, а ночью работают. А днем опять спят. Для них солнце не имеет такого значения, как для всех прочих людей, которые обычно днем работают, потому что так легче существовать, а ночью отдыхают, ночной сон. А у них все наоборот. И спрашивается, какое
тоже.
Да. И спрашивается, какое значение для них имеет солнце? Никакого. Оно им не нужно. Это солнце. А вроде бы мы скажем, это же солнце. Ну как про него можно оно так выразиться, что оно не нужно? Но ведь оно им... Они, а они, в свою очередь, разведут руками и скажут, ну, извините нас, все человечество, но нам оно действительно не нужно, потому что мы, извините, работаем, извините, ночью.
Ну, скажем, тепло пригодится, но вот аспект коммунального хозяйства, который отвечает за освещение, пожалуй, действительно не всегда нужен. Развивая тему, батюшка, нельзя не вспомнить, что никто из астрологов, прогнозистов, экстрасенсов не предсказывал падение метеорита. Как-то вот они только постфактум стали рассказывать.
Видимо, спали.
Видимо, да, не заметили. Ну вот, отходя от непосредственно звезд и темы астрологии, давайте продолжим, разовьем тему о суевериях. Ведь часто по мелочам, и люди весьма православные, не могут себе позволить некоторые вещи. Например, там, поздороваться через порог. Если наступили на ногу, не наступить в ответ, а то ведь поссоримся. Ну, я не, уже не говорю о черной кошке, которая дорогу перемигает. И, конечно, помнится в программе «Честное мнение», мы пришли к выводу вместе со зрителями, что большинство перекреститься пойдет дальше, как ни в чем не бывало. Но все-таки, но откуда вот это все берется? В чем причина настолько мелочных на бытовом уровне вот, суеверий?
Ну, бывают, бывает так, что... что суеверия основаны на каких-то вполне понятных вещах, которыми, вот так же, как и там, движением планет, вполне можно пренебречь. Да? Как вот в физике есть там, такое понятие «пренебрегаемые величины». То есть это то, что можно просто не учитывать в, при тех или иных исследованиях. И вот точно так же, если один человек ненароком наступил на ногу другому, это можно тоже истолковать как пренебрегаемую величину. Ну, подумаешь, наступил. Я же понимаю, что ты наступил ненарочно. Поэтому я на тебя не обижаюсь. Вот. А тот говорит, а у того, кто наступил, у него настолько такая чувствительная натура.
Может это касается
быть,
именно
да?
его.
Он скажет, так, если я не попрошу его наступить, в ответ он затаит злобу на меня. Он явно затаит злобу на меня. Что же делать, чтобы не поссориться? Нужно срочно выпросить у него, чтобы он наступил мне в ответ. Такое в жизни, конечно, бывает. Бывают люди чрезмерно такие чувствительные, чрезмерно щепетильные, так что это доходит до каких-то даже психологических проблем и расстройств, всевозможные психозы вот на этом бывают, бывают основаны. Что человеку кажется, что без повторения какого-то, какого-то обряда, какого-то ритуала, несомненно, наступят какие-то негативные последствия для жизни. Вот есть такое там обсессивно-компульсивное расстройство или психоз. Но если мы говорим о двух нормальных людях, да, между ними никогда не произойдет такого диалога и даже подозрения не произойдет. Потому что нормальный человек, здоровый, ответственный, он понимает, что бывает такое, что один человек ненароком может наступить на ногу или по причине плохого зрения, или плохой координации движений, или просто, ну так получилось, не заметил, что ты вот там вот выставил ногу.
У нас звонок есть в студии. Вопрос от зрителя. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте, Лев.
Здравствуйте,
дорогой отец Флавиан. Сердечно вас приветствую. Константин, Крым, поселок Советский. Отец
Очень
Флавиан,
приятно.
Такой вопрос. Приход волхвов в Вифлеем был во время рождения Иисуса Христа или это было гораздо позже? Спасибо большое.
Явление волхвов было... Ну как? Ведь выйти они могли очень даже загодя.
Ну потому да, что... дорога много занимала времени.
Вот. А явились уже тогда, когда Богомладенец был уже родившись. Потому что, как описано в Евангелии, они пришли для того, чтобы поклониться ему, и поклонились. И принесли свои
дары.
Дары.
Кстати, скоро в Россию привозят.
Да, дары. Ждем.
Батюшка, есть, конечно, суеверия такие умилительные, как вы говорите, те даже, о которых шутить не стоит, нет смысла. Есть очень страшные вещи. Например, одна зрительница перед программой звонила нам, задала, ну, с такой проблемой, скажем. Это даже не вопрос, а проблема. Она перестала ходить в храм после того, как поссорилась с прихожанкой, и та сказала, что она ее уже заочно отпела. И зачем, говорит, мне теперь ходить в храм, если, ежели она меня уже отпела. И вот серьезно человек переживает по этому поводу и даже в храм не приходит.
Да, для чувствительной натуры, особо чувствительной, сверхчувствительной натуры, это, конечно, может быть оценено как очень... негативная, опасная, тревожная новость. Но вот если человек стремится к тому, чтобы действительно Богу угодить, то нужно стремиться, наверное, к какому-то здравому представлению о вещах, к какому-то здоровому может быть, даже какому-то без какого-то здорового чувства юмора будет очень трудно находиться на пути спасения. И поэтому, если вот эта вот христианка так, таким образом оценила бы происшедшее и сказала бы, что, а ты меня сколько раз отпела? Один или два?
А сорокоустный?
8 раз надо было. Ты что, с первого раза ничего не получится. Вот. И таким образом, высмеяв вот эту вот злобную псевдоприхожанку, она бы могла дать ей шанс отнестись к своему бесовскому занятию с недоверием и тревогой. Что она-то придает этому колоссально большое значение, наверное, трудилась, там, пыхтела, чтобы священника убедить там, обманным образом ее значит, отпеть, совершить такой вот обман. А оказывается, а ей все нипочем, она над этим еще и смеется. Скажет, так, а может быть, она не напрасно смеется? Может, действительно, я ерундой-то занимаюсь? Вот. А с другой стороны, да, если бы можно было бы обойтись и без насмешек, сказать, да, что это самое, ну неужели ты так прямо серьезно думаешь, вот, что это как-то тебе поможет быть более угодной Богу? Давай об этом вместе порассуждаем. Давай об этом порассуждаем на основании Священного Писания. И таким образом... возможно, получится, что у них будет такой хороший диалог, ну или, по крайней мере, какое-то побуждение к диалогу, для того, чтобы эта сердитая христианка смогла бы как-то осознать, что она не права, и если бы у ее собеседниц вместо страха было бы стремление помочь своей сердитой собеседнице.
Угу. Хорошая причина преодолеть страх. Вот попытаться помочь тому, кто пытается напугать. Вот что, у нас снова звонок в студию. Алло, здравствуйте.
Будьте добры, отец Флавиан, ответьте, пожалуйста, вот что такое неупокоенная душа? Бывает, что снятся умершие, и некоторые люди этого боятся, а некоторые, наоборот, как бы себя после этого хорошо чувствуют. А в храме даже я слышала ответы, говорят, что больше заказывайте, больше милости не подавайте, душа не упокоилась. Является ли это суеверием? Как это толкуется в Евангелии? Спасибо.
Вопрос... очень серьезный, непраздный.
Да, один из самых серьезных вопросов по теме.
Да. Потому что, с одной стороны, человек может столкнуться со стремлением бесов человека запутать и человеку навредить. Человеку снятся кошмары, связанные с его умершими родственниками. И человек может на эти кошмары отреагировать здраво и по-христиански.
Как?
Здраво и по-христиански,
да. Что будет делать?
В первую очередь, опять же, речь идет о системе координат. Нужно осознать, в каком... Вот я вижу сны. Человек, да, который видит сны, говорит, я вижу сны. А волей-неволей эти сны меня беспокоят. Эти сны связаны с потусторонним миром. И мне нужно в первую очередь осознать, в каких взаимоотношениях я нахожусь с самим Господом Богом, который и уже от этого, отталкиваясь, я смогу оценить, как мне нужно относиться к самому себе, который видит сны, и к тем людям, о которых сны я вижу. Да? И человек может рассудить, скажет, так, а вот действительно, какие мои взаимоотношения с Богом, если я с самого детства не исповедовался и не причащался. Вот я же знаю, вот скажет такой человек, что церковь назидает своих прихожан исповедоваться и причащаться, вести жизнь духовную, вести жизнь молитвенную, благочестивую, чтобы в жизни все духовные занятия и приоритеты были бы гармонично распределены и поддерживали бы все остальные занятия человека. Вот если это так, то тогда, что если человек уже приложил какие-то усилия для того, чтобы самого себя должным образом расположить перед Богом в очах Божиих, да, тогда можно сказать, вот мне нужно предпринять определенные усилия, мне нужно усердно молиться за моих усопших родных и близких и привлечь на помощь своего приходского священника.
Это в любом случае свою, не повредит.
Свою приходскую общину. Вот. Всех своих близких, родных и близких христиан, которые могли бы молиться за усопшего человека, который снится. Вот. Но если человек вот этой самооценки не произведет и не попытается изменить свой образ жизни в угоду Богу по тому, как по повелению Божию учит Святая Церковь, то таким образом, и человек скажет так, я вижу плохие сны, мне нужно естественным образом, так как об этом говорят христиане, заказать 40 уст в своей приходской церкви. Или 2 40 уста, или 8 40 устов, или 40 40 устов. Там заказную, неусыпаемую псалтырь, это уже, как говорится, по вкусу. И человек бежит. бежит, сюда денежку поминайте, пожалуйста, сюда денежку поминайте, пожалуйста, сюда денежку поминайте, пожалуйста. Что происходит в результате по отношению к душе человека, который видит сны? Человек пытается использовать церковь в суеверных целях, что ему кажется, что так будет лучше, потому что так делают все. Так делают, ну, знакомые христиане, которых я знаю. Но здесь важен вот именно вот этот момент различия. Когда христианин, который заботится о своей душе, заботится и о душах других людей, то это благотворным образом влияет на его душу. А когда человек о своей душе не радеет, но пытается помочь душам других людей, используя при этом церковь и надеясь на какое-то автоматическое самопроизвольное действие, то получается, что он, для него церковь – это инструмент, который он использует для своего суеверия, вернее, пытается использовать для своего суеверия. И те же самые действия, которые христианин воцерковленный предпринимает ради своего спасения, для своего спасения.
Да, внешне выглядит точно так же.
А эти же действия, такие же действия, но предпринимаемые человеком, который не радеет о своей душе, могут послужить ему в осуждении. Потому что как раз вот эти вот сны могут быть попущены Богом, для того, чтобы человек ужаснулся того, в какую бездну может попасть человеческая душа, лишенная благодати Божией. И сны о ближних могут быть, ну скажем так, отражением здравого представления о том, что может твориться с душой самого человека, если он внезапно уйдет из этой жизни. Вот это очень такие тонкие вещи, но, конечно, их надо понимать.
Спасибо огромное. Отче, пока беседовали, мне пришел еще на бумажке вопрос о знаках в Древней Руси. Ну, то есть человек, видимо, понимает, что многие современные там мифы, суеверия, представления берутся из довольно устаревших представлений других стран, а до нас вот только докатились. Спрашивает, в Древней Руси были знаки, как сейчас там восточные, западные, животные, которые благоволят или осуждают там какие-то силы природные, которые управляют человеческой жизнью?
К большому сожалению, наши предки были людьми неграмотными. И хотя мы знаем, что вот и здесь, на Урале, люди живут довольно давно. И что на территории России очень во многих местах жили люди в дохристианскую эпоху. Но дохристианская эпоха, она была неграмотной эпохой. Она была эпохой, от которой до нас просто не могли дойти сколь-нибудь научно ценные сведения, просто в силу того, что они не могли быть адекватно записаны и таким образом донесены до нашего времени. И о том, что завладевало умами наших соотечественников, живших в дохристианскую эпоху, мы можем находить какие-то бледные следы, как мыльный след на стекле, из народного фольклора. Но это настолько недостаточные сведения, что их, ну, право же, нельзя считать сколь-нибудь серьезными, чтобы на их основании сделать какие-то выводы о жизни наших предков вообще.
Понятно. Звонок в студии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос интересует. Есть некоторые знакомые, которые находятся в плену суеверий. Вот я бы хотел, чтобы вы подсказали, ну, им и всем остальным об опасности этого. То есть, что люди то шарахаются от черной кошки, то там от веников, то от каких-нибудь, еще каких-нибудь, то подкова не так висит, то еще что-нибудь. И, кстати, люди удаляются от Бога. Мало того, что себе вредят, еще и других иногда требуют выполнения вот этих ритуалов или еще каких-то там следований этим суевериям. Вот, в принципе, все, спасибо.
Да, батюшка, подскажите методологию.
Методология? В данном случае, наверное, методология может быть в той мере, в которой можно изучить мир при помощи научных методов. Мир нужно изучать при помощи научных методов. Если же говорить о каком-то таком, ну, скажем так, о каких-то жизненных ситуациях, то, наверное, нам нужно опираться на здравый смысл и стараться в большей степени общаться с людьми, о которых известно, что эти люди, они являются носителями здравого смысла. И, собственно говоря, вот что означает суеверие? Да? Это пустая вера. Вера в то, без чего можно совершенно безболезненно обойтись. И этим суеверия отличаются от каких-то культурных явлений. Да? Вот, посмотрим, да, вот как вот встречаются мужчины. Да? Пожимают друг другу руки. Это не левые руки, это правые руки. Неужели эти мужчины считают, что левые руки пожимать как-то нехорошо? Нет, они так не считают.
Традиция.
Просто это элемент культуры. Угу. Это имеет определенное значение в контексте культуры. И именно в силу этого они пожимают именно правые руки. И пожимают именно определенным образом. А не как-то по-другому. Ну, кстати, в разных субкультурах есть разные способы даже пожимания рук, но и это имеет какое-то значение. Там иной раз в каком-нибудь фильме смотришь, да, там какие-нибудь там рэперы, любители скороговорок, да, они как-то вот так вот на полупальцах друг друга приветствуют, а потом еще кулачками.
Но это нельзя считать ритуалом для суеверия.
Это элемент маленькой культуры. Что такое субкультура? Элемент маленькой культуры, маленького аспекта.
Так может, для каких-то людей вот суеверия стали частью их культуры, без которой они не могут существовать в своем каком-то круге маленьком?
Тогда уж надо говорить о
духовные ценности
любителей.
Такой.
Да, духовные ценности любителей суеверий. Да? Суеверие как духовные ценности. Мы улыбаемся. Я, честно говоря, впервые об этом слышу. Может быть, где-то есть какие-то такие...
Я просто предположил.
Какие-то группы, очень, но, по крайней мере, я о них не слышал.
Конечно, но...
И удивился
хочется,
бы, если бы
они хочется услышать в программе с такой темой вот какую-то панацею, что вы скажете, как поступить, чтобы человек перестал цепляться за какие-то бытовые суеверия. Ну, что такое сказать? Может быть, все-таки... Есть какой-то такой совет? Мы понимаем,
конечно,
что идеального нет.
Конечно, конечно. Как панацеи в мире медицины не существует, так точно так же и не существует панацеи и в этой области. Но есть моменты, за которые стоит держаться. Стоит держаться научного знания там, где мы имеем дело с областью научного знания. Нет такого научного понятия везения и влияния на везение там, каких-нибудь там черных кошек. Да? Нужно опираться на научное знание, когда готовишься к экзамену. и не подкладывать под пятку так, а настолько хорошо знать свой предмет, чтобы от зубов отскакивало, и для этого использовать все достижения современной науки и техники. Не для того, чтобы обхитрить преподавателя, а для того, чтобы лучшим образом заучить, выучить. Конечно, нужно жить как можно больше, вбирая в себя подлинную культуру, в первую очередь духовную, быть настоящим христианином. Это уже то, что касается области духовной. Быть по-настоящему культурным человеком, вобрать в себя все особенности национальной культуры, для того, чтобы и в этом смысле руководствоваться вот именно в жизни какими-то культурными соображениями, а не какими попало. Да? Потому что что такое суеверие, кроме того, что это нечто пустое? Это вот именно это, что попало. Ну и, конечно, стараться быть просто эрудированным человеком, который вот мы вот с вами затронули, да, такие особенности психологии человека, особенности психического развития, некоторых особенностей какого-то психического нездоровья, из которого нездоровый человек может сделать нездоровые выводы. Нужно, например, вот если человек знает о том, что вот, ну, существует вот такое вот расстройство там, обсессивно-компульсивный психоз. Вот. А такой человек уже будет знать, да, вот этот чудак, который на 8 раз проверяет, заперты ли двери его автомобиля, которые он только что запер при помощи сигнализации.
Нездоров.
Вот, да, что он не... что он это делает не потому, что у него дурной характер и потому, что он всем привык не доверять, а просто он несколько болен. Он не совсем болен, он не чокнутый. Он просто слегка болен, и ему, возможно, при случае, деликатно, нужно посоветовать, пообщаться со специалистами в этой области, с врачами, которые могут ему прийти на помощь, его жизнь будет более осмысленной и более здравой.
Тогда можно добавить, что касаясь астрологии, можно привести эффект Барнума. Это тоже такое вот небольшое когнитивное расстройство, когда человек воспринимает любые общие фразы непосредственно по отношению к себе.
Вот.
То есть случится вот там беда какая-нибудь или случится счастье, он думает, со мной случится. Со мной беда или со мной счастье.
Да, бабушка в магазине посмотрела, говорит, морковь дряблая у вас, быть беде. Да? Беда случится именно со мной. Именно со мной. Беда, беда, беда. Да, да, да. Это кстати, тоже один из...
Снова на телефоне зритель. Алло, здравствуйте.
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 Мне бы нужно вот такой, вот можете ответить на такой вопрос. Что вы знаете, вернее, можете мне посоветовать по поводу космоэнергетики, учения Багирова?
А по поводу космоэнергетики?
Да, вот.
Из космоса до нас долетает немало самых разных сигналов. Это свет и... излучаемый и отраженный различных небесных тел. Это самое различное электромагнитное излучение самых различных спектров, которые можно считать различными приборами.
Считать можно и трещинки на Земле.
Да. Да, и воспринять, и прослушать, и в виде шума, и в виде, так сказать, и в виде каких-то графиков и так далее. То есть из космоса до нас доносится масса информации, которую можно самыми различными способами расположить и, ну, скажем так, предъявить людям. Да? Но что значит эта информация? Наверное, вот нам нужно определиться. есть в жизни человечества водораздел, вот какой-то определенный водораздел, когда можно было бы с небес, когда можно было с небес ждать какого-то явления, потому что весь мир ожидал Спасителя перед его пришествием. Весь мир, тот, который был в состоянии воспринять Божью волю из ветхозаветных писаний, воспринять Божью волю из пророческих писаний, которые говорили о грядущем воплощении Бога на земле, воспринять из описания сотворения мира. И та звезда, которая явилась, и за которой волхвы последовали на поклонение Христу Спасителю, эта звезда, так же, как сам Христос Спаситель, были ожидаемыми. Христос Спаситель был ожидаем, и можно было на небе ожидать какое-то явление, которое могло бы сподвигнуть к каким-то выводам. Но теперь мы из Евангелия, со слов самого воплотившегося Бога, со слов самого Христа Спасителя, знаем, что нам ожидать уже ничего не нужно. Потому что все, что Бог сделал для нашего спасения, Он уже это сделал. И теперь никакие наблюдения, кроме такой скупой, сухой, ну, иногда и красивой, если так смотреть на снимки мощных телескопов, такой вот, никакой, кроме научной информации, которая связана со скромной или нескромной жизнью самих вот этих вот светил, которые мы можем видеть, самых разных небесных тел. Мы, кроме этого, никакой нужной, положительной, важной, значительной информации мы от небесных светил получить просто не можем, потому что все, что хотел человечеству сказать Бог, Он уже сказал. И поэтому вся эта информация, которую можно так или иначе воспринять и предложить людям для осмысления, она в общем и целом не значит абсолютно ничего. Как, к примеру, ну с чем бы сравнить, да? Вот рядом с нашим монастырем есть зоопарк. Если какому-нибудь исследователю придет в голову попытаться описать за сутки совокупность движения всех обитателей зоопарка без исключения, то волей-неволей это можно сделать. На
книгу
самом деле
написать и продать.
Да. Но в общем и целом эта совокупность движений ничего не значит ни для одного, ни для кого-либо из людей, так и для человечества в целом. Не значит эта информация ничего и не стоит ничего. Ну что и не купит никто эту книжку.
Батюшка, у нас заканчивается, к сожалению, время программы. Буквально несколько слов, вот 10 секунд до конца эфира. Напоследок, зрители.
Дорогие братья и сестры, будьте хорошими, добрыми христианами. Читайте больше духовной литературы. Читайте больше той литературы, которая вовлечет вас в культурную жизнь, сделает вас культурными людьми. Больше общайтесь с культурными людьми. Предпочитайте их людям суеверным. И да сохранит вас Господь в ожидании светлого дня Рождества Христова.
Спасибо.